Приветствую, уважаемые подписчики. У нас очередной подкаст, и сегодня у нас интересный гость. Давно не было этого человека у нас в подкасте. Подписчики очень сильно просили пообщаться с вами. И у нас в гостях Иван Меркурьев.
Здравствуйте, Асан. Приветствую всех слушателей.
Вы известны не только как болельщик Арсенала, да, но и как в целом, ну, будем говорить так, эксперт в мире футбола, а точечно, если говорить АПЛ, так сказать, АПЛ нравится всем, самая лучшая лига, все такое, мы это все понимаем. Ну и первый вопрос, наверное, самый простой и житейский. Как вы обходитесь без футбола, без вот этого всего инфоповода?
Слушайте, и пока еще все-таки не так много времени прошло, но я вот не ощутил еще вот этой засухи такой. Мне казалось, что она будет сразу, а ее нет такой прямо. То ли потому, что я был готов к этому, то есть я давно знал, мы делали на Матчдей программу, которая называлась «Когда коронавирус отменит футбол», мы делали больше месяца назад. То есть я так примерно понимал, что все равно футбол отменят, и, наверное, я был к этому готов, ну, как-то. Но идет тут какой-то чемпионат Австралии, показывают теперь по телевизору. И я пытался его тут смотреть, и не смог. То есть это зрелище смотреть нельзя. Ну, так вот, моими глазами.
Уже не то пальто, как и, в принципе, РПЛ.
Ну, России же нет сейчас, поэтому по России я не могу сказать, а вот по Австралию начали показывать, это точно нет. То есть сам футбол, как движение каких-то человечков с мячом около ворот, вот это меня уже, наверное, просто не интересует. То есть мне нужно какое-то качество. Качество не будет долго.
Иван, скажите, ну, мы сейчас, да, вот общаемся буквально в конце марта, сегодня 28 марта, и буквально вчера очень много инфоповода было в Англии непосредственно, да, о том, что сначала Давид Орштейн говорил, что аннуляция сезона вообще исключена, но вчера вышла новость, и еще вдогоночку это все немножко подтвердилось тем, что и Борис Джонсон коронавирусом приболел, и что министр здравоохранения также в Великобритании. И еще и до этого Давид Орнштейн написал о том, что в целом клубы АПЛ рассматривают, вернее не клубы, а руководство АПЛ рассматривает аннуляцию сезона. Причем до этого еще одна новость была интересная, что 8 из 10 топ-команд АПЛ выразили свое мнение о том, что Манчестер Сити не должен играть в Лиге Чемпионов, и наш любимый Арсенал был в том числе.
Я знаю, да. Единственная команда, которая не подписала это письмо из первых, это Шеффилд Юнайтед. Я не знаю, почему, кстати. Пытался найти логику. То ли они не рассчитывают играть в Лиге Чемпионов, хотя у них неплохая позиция была бы. Значит, по поводу Лиги Чемпионов есть вопрос у меня все равно, будет ли она доиграна или нет, эта Лига Чемпионов. Просто там не так много матчей осталось, чтобы ее доиграть. И, возможно, ее каким-то образом куда-то удастся втиснуть там. Не знаю, не могу сказать.
А вот с АПЛ будет очень все сложно.
Смотрите, АПЛ, ситуация, на мой взгляд, очень простая. Английское общество отрицало коронавирус вообще просто, как проблему. Очень долго. И главное слово было в середине марта еще, это overreaction. То есть мир излишне эмоционально реагировал. На самом деле нет проблем. Рядом с Борисом Джонсоном находился эксперт, которого он выставлял на телевидении. Приводил за руку на телевидение, который сообщал вот так в телевизор, а в английский, что вероятность заболеть дома, она выше, чем вероятность заболеть на стадионе, поэтому матчи отменять не надо. Общая теория английская сводилась к тому, что надо всем дать переболеть, все выработают иммунитет, и все, дальше будет нормально. То, что при этом умрет, там большое количество человек, но это так.
Ну и еще я перебью немножко вас, что сейчас Великобритания, насколько я знаю, вообще по индексу прогрессии очень даже нормально развивается.
На сегодняшний день, вот прямо на сегодня, 28 марта, я веду там специальную тему лайв, поэтому я отчасти владею. Сегодня, прямо 28 марта, Англия на первом месте по росту. Это не значит, что она будет завтра. И вчера были, например, Соединенные Штаты Америки, но сегодня Англия. Но дело в том, что все это следствие в Англии наплевательского отношения ко всему этому, нежелания ничего делать. И англичане могли бы начать локдаун гораздо раньше, там, посмотрев уже на Италию хотя бы 9 марта. 9 марта Италия закрылась на локдаун, на полный, а Англия 10-13 марта проводила праздник скачек в Челтенхэме традиционный. И никто даже не подумал его отменить, а туда на всякий случай собиралось каждый день по 60 тысяч человек. То есть это прямой разносчик всей этой инфекции был. И ситуация в Англии, она не самая худшая в Европе сейчас, но она никакого оптимизма ни у кого вызывать не может. И разговор о том, что футбол начнется 30 апреля, это разговор на потребу публики, которая хочет, чтобы он начался 30 апреля. Я вам отвечаю, 30 апреля ничего не начнется. Ничего.
Я вот с своих источников, да, вот информационных, почему-то в голове у меня связалась мысль о том, что новость, что Борис Джонсон заболел коронавирусом, что положительный тест, да, анализ дал. Угу. Типа, как это связано с футболом? Мне люди задали вопрос. Но почему-то у меня в голове сразу промелькнула мысль, что теперь это действительно все серьезно. И если премьер-министр Великобритании на данный момент, в конце марта, заболел коронавирусом, и это мы знаем настолько большие люди, то есть которые новостной повестки в СМИ везде, то есть представьте, что творится с обычными людьми, которые работают там, не знаю, в портах там и так далее, и так далее. А мы знаем, что Англия такая, да, страна и сельскохозяйственная, и портовая, там, и какая угодно. То ситуация там, мне кажется, на данный момент...
Аховая, да. Аховая. У меня...
То есть есть все-таки логика в том, что болезнь Бориса Джонсона, это вообще отменяет футбол в Англии?
Ну, это ухудшает ситуацию, да. Это не улучшает. До этого еще выяснилось, что принц Чарльз болен, сын королевы, что тоже, в общем, усугубляет диспозицию. У меня есть хороший приятель, которого сын учится в Англии. Он несколько дней назад прилетел из Англии в Москву. И на следующий день его забрали с коронавирусом. У него были все симптомы, появились. Он позвонил в горячую линию, через 15 минут к нему приехали, померили, все послушали и вывезли. То есть, ну, во-первых, это говорит о том, что в Москве хоть система работает более-менее нормально. А во-вторых, это говорит о том, что в Англии реально коронавирус. Ведь он прилетел, смотрите, прошел один день буквально, да? То есть он уже там был болен, просто известно, что коронавирус не всегда дает симптомы сразу, это раз, но все, кто уже с коронавирусом, они все являются переносчиками, даже если у них нет симптомов. То есть ты еще не чихаешь, не кашляешь, ничего не знаешь, но ты уже заражаешь людей вокруг. И самое главное, что уровень тестирования в Англии очень плохой. Ну, например, в Корее проводится 15 тысяч тестирований в день, проводилось, когда начинался пик, в Корее уже спад пошел. Сейчас. А в Англии проводилось 1500 тестирований. В Корее живет народу 50 миллионов, в Англии 70. Поэтому рост числа в Англии это не столько рост заболеваний отражает, сколько рост тестирования для начала. А в это же время проходит рост заболевания еще. Поэтому развитие идет по экспоненте. Не только в Англии, во всей Европе, в Соединенных Штатах. Идет развитие по экспоненте. Сегодня еще просто число активных дел растет по экспоненте. Когда оно остановится хотя бы расти, я не говорю о том, что оно начнет падать уже. Когда начнет падать, это только хотя бы даст надежду на то, что мы посмотрим, и через месяц, может, оно все упадет. Так сейчас это все находится в состоянии активного роста. Так что 30 апреля футбол играть никто не будет. Нет шансов вообще никаких.
Здесь вот логичный вопрос все-таки навеивается. Мы вот буквально вчера общались с Андреем Лексусом, да, просто как бы так мы дружим. Я ему говорю, слушай, Андрей, походу, Ливерпуль не станет чемпионом Англии. Ну, как бы он сказал, что это бред, как бы есть логика. Потом я закусился еще в своих ресурсах информационных, там, ВКонтакте. Я говорю, ребята, они говорят, что следуя здравой логике, Ливерпуль должен стать чемпионом Англии, потому что у них 25 очков от второго места. Я не знаю, возможно, я не прав, но для меня, мне кажется, что это будет огромный прецедент на то, что любой клуб на следующий сезон, который вырвется в отрыв в 25 очков, скажет, ребята, выносите нам чемпионство, потому что Ливерпуль в прошлом сезоне дали. Несмотря на то, что ситуация располагала такая, что вот ну, коронавирус и все такое. Но с другой стороны, здесь же как бы очень много других проблем будет. И Арсенал может сказать, слушайте, ребята, а почему тогда мы остались без Лиги Чемпионов, а вы даете и коронуете Ливерпуль? Что делать с Вестхэмами там и андердогами?
А кому, кому сказать? Вы говорите, вот Арсенал может сказать. Кому сказать?
Руководству английскому.
И что такое английское руководство?
Например,
ну, вы имеете в виду политическое?
И политическое, или хотя бы футбольную ассоциацию, наверное, кто там примет решение?
Не-не, решение примет АПЛ. В АПЛ принимается решение 14 голосами из 20, и разговаривать будет не с кем, вопросы задавать. Если 14 клубов из 20 проголосуют за то, что этот чемпионат будет аннулирован, то он будет аннулирован.
А скорее всего проголосуют 14 клубов?
Ну, есть же простая логика. Посчитайте, кому выгодно и кому невыгодно.
По сути, никому не выгодно.
Не-не-не-не-не. Значит, кому не... Чемпионат аннулировать невыгодно.
Аннулировать чемпионат?
Вообще аннулировать, как будто он не начинался.
Да, и из, например, следующий сезон начать, как будто это сезон...
Все сначала, да. Ну, таких клубов же масса, которым это выгодно. То есть невыгодно это только тем, кто сейчас стоит лучше, чем в прошлом году. В том числе Арсеналу это выгодно.
Даже Манчестер Сити это выгодно, потому что у них сезон-то не сдался.
Ну, Манчестер Сити...
Другие проблемы, понятно. Но
да, у них-то, наверное, другое в голове. Но Арсеналу это выгодно. Всем это клубам, Манчестер, которые Юнайтед... стоят на вылет, выгодно. Манчестер Юнайтед выгодно.
То есть можно сказать, что Ливерпуль сейчас находится в ужасной ситуации?
Да. Они находятся под угрозой того, что сезон будет аннулирован, и они не будут чемпионами.
Хорошо, да. Опять же, давайте все-таки в здравой логике пользоваться. Понятно, что я объяснил тоже ребятам, слушайте, мы не летаем в розовом мире, где летают голубые слоники, и люди пукают там розами, например, да, что есть логика здравая, что да, Ливерпуль отличный сезон за свои 30 лет провел, там, не знаю, одно поражение только от Уотфорда, могли сделать всевозможные рекорды, и вот уже буквально в два матча, и они становятся официальными чемпионами. Ну, не повезло. Угу. Ну, действительно, настолько невезение.
Ну, бывает,
как,
да.
Как будто проклятие действительно какое-то вот идет.
Да.
Но
и что?
Они могут потом говорить, ребята, судиться, всякие иски, как так.
Асан, договорить можно все, что угодно. Существует система принятия решений в ВПЛ. 14 клубов из 20. Все. Ливерпуль под всем этим подписан. Под этим АПЛ. Он знает, что 14 клубов из 20 могут принять любое решение. В этом месте точка. Все. И если они примут решение аннулировать чемпионат, Ливерпуль ничего сделать не сможет.
Ну, а все. Представьте, какая будет повестка потом в Англии. Как мы знаем, да, Ливерпуль любит на такие газетенки, как The Sun, там войну объявлять, еще что-то там. Сколько будет скаузерской вони, будем говорить так, не парламентским языком. Что они же просто так тоже ситуацию не оставят.
Слово «вонь» мне не нравится, я его пользоваться не буду. Да. Значит, я понимаю болельщиков Ливерпуля, которым будет обидно. Я не то что разделяю это, но я это понимаю. Но я уже так не по эмоциям живу, поэтому я знаю, что руководители клубов будут руководствоваться только одним – деньгами. И то, что будет выгодно для их денег, они проголосуют за все, за любое решение. И Ливерпуль сам поступает точно так же в любой другой ситуации. Да, возможно, в этой ситуации им не повезет. Решение-то еще не принято никакое. Другое дело, что Арштейн написал, что 14 клубов из 20 уже есть, и мы, несмотря на то, что он не написал, что это за клубы, мы это прекрасно понимаем. Их легко посчитать, все эти клубы. Поэтому, да, и существует некая вероятность теперь, что Ливерпулю так не повезет. Но я хочу подчеркнуть, что эта вероятность связана только с тем, что английское общество наплевательски отнеслось к проблеме коронавируса и сегодня находится в лидерах роста. Вот в этом проблема. Они, простите меня, строили планы, что они 30 апреля, вы знаете, да, эту историю там, что, значит, будут выбраны 4 стадиона в Мидлендсе, в середине страны, 20 отелей, каждая команда будет жить в своем отеле, в отдельном, и они будут ездить на игры на нейтральной территории, на эти 4 стадиона. Игры будут без зрителей, и таким образом, значит, по-быстрому раз в 3 дня каждая команда будет играть, все игры будут показаны по телевидению, и таким образом удастся завершить чемпионат. 30 апреля. 30 апреля Англия не в состоянии будет проводить футбольные матчи по одной причине. Потому что футбольный матч – это собрание людей, даже если там без зрителей. Туда все равно придет 1000 или 2 человек болельщиков, если не 5 других, к стадиону. Плюс нужны будут пожарные, нужны будет скорая помощь, полиция. Никого из этих людей в Англии нет. Они все на войне с коронавирусом находятся. Поэтому никакие футбольные матчи в Англии провести невозможно. Так вот, люди, которые 2 недели назад еще бредили этим всем, они сейчас начали просто понимать, что этого ничего не будет, и все. Этого не будет. И отсюда произошла перемена в этом настроении общественном, что сезон доигран, возможно, не будет, и, возможно, стоит его аннулировать с тем, чтобы, может быть, хотя бы начать в августе-сентябре следующий сезон. Даже если сезон аннулируют, то совершенно не факт, что в августе начнется АПЛ 2021. Потому что никто не знает, когда Англия выйдет из этого состояния сегодняшнего.
Ну, то есть, если говорить коротко, сама Европа и Англия оказалась не готова к этой ситуации, да?
Абсолютно.
И мы такие вот случаи, в принципе, знаем. Если я не ошибаюсь, такая ситуация была с Блэкпулом, да, во время войны. Они не стали, по-моему, чемпионом. То есть, если я не путаю что-то... То есть, в принципе, такое было в Англии.
Я не знаю, честно, про
Блэкпул. Но на то, что где-то в регламенте стоит, что на случай какой-то пандемии, вируса какого-то тотального, то, наверное, все-таки руководство само английское сейчас понимает, что им просто тупо не до футбола.
Я не знаю, что они там думают в своем английском руководстве. Англичане очень беспечные, сами по себе. Они, главная задача их жизни состоит в том, как нации, я имею в виду, чтобы только ничего не менялось. Поэтому любые события, которые происходят вокруг, и которые грозят изменить каким-то образом их жизнь, для англичан неприемлемы. Из-за этого была такая задержка с реакцией. То есть, скажем, сравнить с Кореей. В Корее все пошло точно так же, как в Англии, резко экспоненты. Но Корея приняла все необходимые меры, ввела карантин, тестирование и активно подавила этот вирус. И на сегодняшний день в Корее идет спад эпидемии, которая началась одновременно с Англией. Одновременно считается 15 февраля. И сегодня в Корее уже спад, а в Англии бешеный рост. Поэтому... О чем думают власти имущие сегодня, я не знаю, но факт в том, что у них все продолжает расти и будет расти в ближайшее время, я не знаю сколько, может месяц, может больше. То европейские страны все показали полную беспомощность в этой борьбе, Италия, Испания особенно. У Соединенных Штатов, которые отнюдь не беспомощная страна, и то проблемы большие. Так что, что
уж говорить? России будут проблемы?
А в России мне сложно сказать. Смотрите, сегодняшние цифры, они смехотворные, в том смысле, что, ну, если в Америке болеет 100 тысяч человек, то у нас 1000. Но мне нравится версия, я доверяю официальным данным, что у нас такое количество, примерно плюс-минус. И им всем, весь мир им доверяет, и Всемирная организация здравоохранения, и все независимые обозреватели, и американские в том числе. Но я думаю, что это связано с тем, что, например, я живу в Санкт-Петербурге, и у нас в Санкт-Петербурге, я думаю, эпидемия это идет давно, потому что у нас рост вирусного воспаления легких идет довольно давно, месяца три уже. Просто никто не знал, что это, как это. А Петербург – туристский город, китайцев тут тьма. У нас в аэропорту надписи на трех языках – на русском, английском и китайском. Можете себе представить наплыв китайских туристов. Поэтому я думаю, что к нам он завезен давно, и у нас он просто... проходит в таком рабочем режиме. Ну, было, наверное, увеличение какое-то, но никто не знал, что это новый вирус какой-то. Всплеск, я думаю, был, и он до сих пор продолжается, но поскольку мерить начали недавно, то, возможно, да, возможно, сейчас уже все это прошло. Просто в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не может быть маленького количества заболеваний просто из-за того, что метро, да, плотность общения очень большая.
Но вот. В целом ситуация контролируемая.
Да, во-первых, закрыли границу с Китаем еще в январе, а во-вторых, все-таки у нас более управляемая, ну, такая ситуация, мне кажется. Я сегодня смотрел кадры из Грозного, и я был вообще удивлен, что в Грозном там ездят патрульные машины по улицам и загоняют людей домой. То есть я понимаю еще, что в Москве там все это управляемо, но я смотрю, что в регионах это тоже управляемо.
То есть поэтому... это не как в Европе просто в Инстаграме запустить хэштег «Stay at home».
Но в Европе сейчас тоже началась эта история. В Италии, например, на Сицилии полиция отловила человека, который больной коронавирусом, и вместо того, чтобы заказывать еду доставкой, он пошел в магазин. Его в магазине отловили. А отлавливают, вы знаете их, да, по мобильным телефонам. Все просто. По GPS, да, отлавливают. Вот его отловили, и... суд, ему выпишут 12 лет тюрьмы, говорят. Они приняли законы. Это и правильно. Нужен показательный процесс, из которого будет ясно, что это не шутки. Но вопрос, какая нация как соблюдает, он важен, да, но все равно нужны силовые меры. В Китае, в Ухане, когда китайцы осознали серьезность всей этой истории, они, извините, ввели уголовное наказание за сокрытие симптомов, раз, и уголовное наказание за отказ от обследования. Уголовное наказание. И такими мерами они добились того, что людей выявляли, их там отправляли в госпиталь и так далее. Они построили госпиталь на 1000 коек за 10 дней в Ухане. Этого мало было, но тем не менее, просто скорость стройки, представляете себе. То есть на это Европа не способна. Американцы сейчас начали строить, но все это с опозданием идет, с большим. А Америка же тоже, она считала, что все это китайский вирус, что ничего не будет, все нормально. Однако нет. Так что...
В любом случае, коронавирус сейчас на основной повестке находится. Футбол немножко на второй план отошел, но все равно да, мы видим, и новости кипят. Все равно люди пока еще... высокопоставленные те люди, не знаю, что делать с футболом. И все-таки мне кажется, что когда вся эта пандемия пройдет, либо пойдет на спад, это породит очень много других инфоповодов в плане футбола, когда вся эта война с вирусом закончится.
Когда?
Ну, неизвестно когда, ну, например, пускай лето это будет. Все, вот,
ну, да, лето, спад. Да.
Что делать потом со всем вот этим евро?
Так, а есть ключевой вопрос. Есть ключевой вопрос. ФИФА, УЕФА должен признать, что 30 июня это дедлайном быть не может для контрактов, для окончания чемпионата, для всего
остального. Седрик у нас останется еще, да, в арсенале, который, ну, не сыграет еще ни одного матча, не сыграл.
Например, да. Он же в аренде вроде.
Ну да, ну то есть получается, мы его должны обратно отдать?
Нет, ну получается, что, на мой взгляд, что надо 30 июня отменить просто на сегодняшний день, до того, как не наступит ясность, что будет с сезонами. Я понимаю, что сейчас УЕФА этого делать не будет. УЕФА посмотрит, что будут делать лиги сами. А итальянский президент Итальянской Федерации неделю назад сказал, что он представить себе не может, что в Италии сезон будет не закончен. Ну, не может себе человек этого представить. То есть только сначала закончить сезон, потом начать следующий. Я на самом деле тоже вижу, что это можно сделать. То есть, например, ну, предположим, с 1 сентября можно будет играть в футбол, предположим, в Италии. С 1 сентября по 1 ноября проводишь сезон, доигрываешь, сколько надо тебе, 2 месяца эти. А с 1 ноября начинаешь следующий сезон, выкидываешь все окна на сборные перерывы, все играешь 2 матча в неделю там, и так далее. И можно там к 25 мая закончить новый сезон. То есть такая опция есть. Я не знаю, как в Италии там устроено все. Там, я понимаю, что все-таки Федерация футбола руководит лигами. Но в Англии-то ситуация другая. В Англии 14 клубов проголосуют, и сезон закончится, и все. И все. И неважно, можно его провести, нельзя его
предлагали
провести.
Сделать какой-то летний Boxing Day, сыграть по плотничкам. Но, опять же, здесь очень много других вопросов задается, потому что понятно, что вроде бы какие-то тренировки там проводятся. Но мы все понимаем, что это... просто дома на велосипеде катается, я не знаю, на каком-нибудь. То есть резко после такой паузы, огромной, невиданной в современной футболе...
Да никто играть не будет. Нам нужно время на сборы.
Да, то есть Boxing Day такую нагрузку вряд ли футболисты потянут.
Нет, не потянут. Нужно минимум 2 недели на предсезонку. Уже. Просто уже сейчас, прямо. То есть если завтра объявить, что можно играть, а этого не будет, понятно, то им нужно уже время на то, чтобы хоть как-то войти в тонус. Потому что ментально же тяжело тоже. Когда ты заперт дома, то это не так просто молодому человеку перенести там. Людям в возрасте, да, а молодым нет. Да.
То есть я правильно понимаю, что аннулирование сезона – это наиболее финансово выгодная вещь на данный момент?
Нет.
А какой расклад для вас самый логичный?
Смотрите, значит, возьмем команду, которая стоит на вылет, там, Вест Хэм, допустим. Значит, Вест Хэм, если сохраняется телевизионный контракт старый, и все на новом сезоне нормально, Вест Хэм получает минимум 100 миллионов в свой бюджет денег от телевидения. Если Вест Хэм вылетает в чемпионшип, он получает 3 миллиона. Что нужно Вест Хэму? Вест Хэму нужно остаться в высшей лиге. Если аннулирование нынешнего сезона лишит Вест Хэм там заработка в оставшиеся за те игры, которые не покажут, да, начиная там с марта по май, ну, пускай это 30 миллионов. Он лишится 30 миллионов за этот сезон, но 100 миллионов получит за следующий. О чем говорить? А так Вест Хэм играет за то, чтобы получить 30 миллионов в этом году, а в следующем может получить 3, если вылетит. Нужно ему это? К чему эти риски? Никто их принимать на себя не будет. Поэтому Вест Хэму выгодно одно, Ливерпулю другое. Ливерпулю выгодно, чтобы он был чемпионом.
Ну, то есть, по сути, Ливерпуль сегодня в Англии остался один со своей проблемой.
Ну, там еще есть команды, которые стоят выше. То есть, например, там... Ну, Шеффилд Юнайтед на каком месте уже, я не помню, на пятом, на шестом,
пятое,
наверное.
Пятое, шестое место,
да?
Это так, да.
Да, то есть они должны, думали-то, что они получат 100, а сейчас им должны были бы выписать, наверное, 135 уже. То есть у них тоже потеря, поэтому если, например, можешь чемпионат аннулировать, а можно признать итоги вот на 29-й тур, там и все. И по среднему, ну, у кого игр не хватает, посчитать по среднему, сколько очков за игру набрал. И так команда отранжировать. То вот этот вариант Шеффилд Юнайтеду выгоднее гораздо. Они получат там на 30-35, то есть 40 миллионов больше просто за этот сезон.
А Арсеналу нет.
А Арсеналу нет. Да-да-да, совершенно верно. Арсеналу нет. Арсеналу выгоднее сделать так, как было в прошлом году. Поэтому объем людей, которым выгодно аннулировать чемпионат, он гораздо больше. То есть Шеффилд, Бернли, Ливерпуль.
То есть, зная, как сейчас...
Лестер, Лестер, кстати говоря, вот Лестеру, да, тоже невыгодно аннулировать чемпионат.
То есть, по сути, зная, как с коронавирусом справилась Великобритания, вот с таким вот скандалом, который назревает в Англии, мне даже очень интересно, когда наступит этот момент, потому что я уверен, что будут скандалы.
Слушайте, газеты спят и видят, чтобы вообще уже были скандалы, потому что газетчики вынуждены писать, я мониторю все это, вынужден уже писать какую-то, ну, совершеннейшую чушь, какую-то... То я понимаю, людей тоже, газета должна выходить каждый день, люди должны читать ее каждый день, там надо о чем-то писать, но им писать не о чем. Ну, не о чем писать. Фотографии футболистов на тренажерах уже никому давно не интересно.
Даже Сеск Фабригас уже он, да, столько своих мыслей расписал по поводу Арсенала, вы, наверное, читали недавно.
Да, да. Я, кстати, смотрел тут недавно, поскольку сейчас же это перерыв, что ты смотришь после еще, ну, такое, не напрямую связано. Я посмотрел белорусский фильм про Глеба.
Угу. С Васько.
Очень, очень хороший фильм. С кем?
А, Васько – это комментатор украинский.
Не знаю, это я... Это фильм про Глеба, про самого. Я не, по-моему, там не было комментатора этого. Но я не, так точно не скажу. Фильм белорусский про Глеба от, там, от рождения, грубо говоря, до сегодняшнего дня, про Александра Глеба. Очень интересный фильм, мне понравился, там полтора часа. И там тоже Сес Фабригас в фильме, в том числе, там много кто есть, рассказывают про Глеба. Вот, и Сес Фабригас в том числе там тоже такой веселый. У меня на самом деле... не, ну, когда вот он дает какие-то официальные интервью, это одно, а так, там он так расслабленный был, и я понял, что такой Фабригас, он такой парень-то компанейский сам по себе. Мне когда вот он играл, так не казалось. А на самом деле он такой компанейский тусовщик. То есть такой он веселый. Но он сказал, что у них была лучшая компания за все его время вообще в футболе. Это вот та полузащита, ну, сезона 07-08, где... Фабригас, Фламини, Росицкий и Глеб. И я скажу, что у меня большой там опыт просмотра футбола. На мой взгляд, это вообще лучшая полузащита, которую я когда-либо видел в жизни. Вся полузащита.
Я недавно в YouTube своем канале как бы эту тему затрагивал, немножко тоже ностальгировал, что после ухода ряда легенд Арсенала и Пересов и Юмбергов как раз тот сезон, когда новая команда, уже 7, 8 и 9 года, что в принципе в тот момент Венгеру удалось построить крутую команду, которая действительно не понарошку претендовала на чемпионство. Причем это было...
Это последний сезон.
Да. Когда, ну, в тот момент все сломалось, сгорело, и вся команда погорела, и к сожалению, так произошло. Но сейчас не об этом. Хотелось бы тогда вот перейти от АПЛ к логичному, да, второму по зрелищности в Англии чемпионату, чемпионшип, который также будет страдать от всего вот этого. Мы знаем проклятый Лидс, который, да, уже тоже очень много лет. Последний раз с Кантона выигрывали... Я недавно перепутал, они не первые все-таки выиграли АПЛ, почему-то я считал, что первый Лидс был, а оказывается, все-таки Манки были. Потом Лидс обыграл, да? Или я путаю все-таки?
Не, Лидс вообще АПЛ не выиграл.
Нет, Лидс выигрывал... нет, стоп, Лидс был последней командой, который чемпионат Англии взял. Старый, да, получается? По-моему, 92-й.
По-моему, это Ливерпуль был. Лидс прославился тем, что он вышел тогда в полуфинал Лиги Чемпионов. Там они шли долго там в лидерах. Там, когда Олири тренер у них был, кстати, тоже человек из Арсенала. А потом у них это был, наверное, год 2002.
Вот я смотрю сейчас, 91-92 сезон они выиграли чемпионат Англии. Вот. Да, то есть это еще...
Последний сезон перед АПЛ, значит.
Да, то есть это была еще футбольная лига Англии. Потом уже Манки переманили себе Кантона, и вся вот эта история началась. Что делать Лидсу-то и Вест Бромвичу в этих условиях, когда вот ребята все положили, хороший тренер, хорошая команда симпатичная, и уже вот-вот они уже даже мерч на себя примеряют, чтобы выйти в АПЛ, как они все это сделают, кого каких-нибудь старых легенд подпишут, получат новые деньги, контракты, все такое, все, они уже купались в славе, и наконец-таки болельщики хотели играть в АПЛ.
И напрасно, вот... напрасно они купались в славе. Да. В прошлом году Лидс имел по ходу пьесы отрыв 12 очков, за там 9 туров до конца, по-моему, 7 очков, и все равно он в первую двойку не попал, попал в плей-офф, где немедленно сгорел в полуфинале. Я не исключаю, что такая судьба ждала бы их и здесь, потому что Лидс — это в каком-то смысле Арсенал, там, ну, скажем, сезонов 08-18. Это команда, которая может играть нормальный футбол, но она патологически не может играть под давлением. Как только наступает давление, так все. Так игроки дальше очки добывать не могут. Поэтому я не исключаю, что Лидс все равно бы провалился. Вест Бромвич нет, да, Вест Бромвич бы вышел, и поэтому страдать нужно Вест Бромвичу. Во-вторых, вот мы видели же, как Лидс играет с Арсеналом на кубок. То есть первым таймом Арсенал был раздавлен, растоптан, а в результате Лидс все равно вылетел. Более того, ни разу не забил. Поэтому я очень скептически отношусь к Бьелсе. Он умеет ставить игру, но эта команда бесхарактерная, потому что тренер сумасшедший. У тренера в голове не победа в турнире, а какие-то свои тараканы. Игру он ставить умеет, да. Но, опять же, если АПЛ примет решение, что сезон аннулирован, это ударит, безусловно, по тем командам, которые собирались выйти. Но дальше же решение это будет внутреннее приниматься английской футбольной лигой, которая заведует чемпионшипом Лиг 2 и Лиг 1. Я не знаю, как они примут. Они-то могут принять любое решение.
Говорят, что хотели Лидс и Вест Бромвич запустить в АПЛ и сделать 22 команды.
И правильно это было бы решение. И 5 команд, чтобы вылетало на следующий сезон. Я с этим вообще согласен.
А как играть 42 тура? Ну, понятно, что в Англии было такое.
А в чем проблема? Смотрите, если аннулируют чемпионат 19-20, и все начнут с чемпионата 2021, то по нему можно там принять новые изменения, взять, например, Вест Бромвич с Лидсом. Ну, например. Я не говорю, что так будет. Ну, например. Договориться о том, что 2 команды зайдут, 5 вылет. Ну, теоретически это возможно. Поэтому, может быть, судьба там команд, которые Лидса с Вест Бромвичем, еще непонятна, может быть. Хотя я думаю, что если чемпионат аннулируют, то в этом месте все закончится. И сезон 2021 во всех лигах начнется так, как он кончился 18-19. То есть как будто сезона 19-20 не было. Кстати говоря, это уже сделано в непрофессиональных лигах. Английская футбольная ассоциация, она Пасхалочка приняла решение. Они уже приняли решение, что в женском футболе и в нон-лигах, то есть с 5-го дивизиона и вниз, весь сезон аннулирован, все.
А вы не боитесь, что... вот такое решение, да, если вернуться обратно в Ливерпуль, очень сильно пошатнет, не только вызовет скандалы и судебные всякие моменты и разбирательства, но и психологию Ливерпуля. Почему я люблю такую команду, как Ливерпуль? У меня с детства немножко к ней какая-то вот, ну, не то чтобы неприязнь, но как-то вот я к ней вот не знаю. Очень скользкая для меня команда. И, ну, так вот, как говорят на Кавказе, по-братски отношусь к ней. По-английски, но почему-то не очень-то я ее перевариваю. То, в принципе-то, мы знаем, что такие команды, как Ливерпуль, венгеровский Арсенал, который был красивый, это, наверное, связано, вернее, похоже на какой-то салют, который очень сильно быстро сжигается, и потом на этом месте становится какой-то пустырь. То есть, знаете, как запустил салют в небо, красивый, пока он горит. А не как Фергюсона печка, постоянно кидаешь в дрова, уголь, и вот держишь вот эти вот моменты, позиции. Не очень ты и сексуально в футбол вроде играешь, но он дает свои результаты, все такое, как бы, и так далее. И вот 13 титулов он принес, тот Фергюсон футбол. Но также можно, по сути, уничтожить Ливерпуль психологически.
Болельщикам это обидно. Игроки-профессионалы обязаны работать в любой ситуации, так же, как и тренер. Повод для того, чтобы сломаться, может быть, и есть, но я не представляю себе, как это будет происходить на практике.
Вы же знаете, что еще и пресса Англии будет добавлять провокации.
Будет, будет.
Смешки и так далее.
Не знаю, я не думаю. Мне кажется, что у них хороший тренер, хорошая команда. И они настолько выше сегодня, ну, вчера, хорошо бы, по качеству игры. Представить себе, что они условно выйдут в сентябре и вдруг начнут там матч за матчем отдавать, я вообще не очень представляю себе просто, как это возможно. Другое дело, что мы вообще не понимаем, что там будет. Есть же такая версия, что поломается рынок зарплат раз и рынок трансферов два. Если все это продлится какое-то время, там еще 2-3 месяца, то в Англии будет значительное число банкротств клубов нижних дивизионов. Потому что, ладно, ВПЛ клубы живут за счет телевизионных денег базово, но нижние клубы живут за счет выручки со стадиона, а выручки со стадиона нет, игр нет, а деньги платить надо всем, зарплаты надо, поэтому режут зарплаты все. По максимуму слышали, да, что там вместе собираются на 70% Барселона даже, да, порезать. Что уж говорить про клубы нижнего дивизиона. И освободится большое количество игроков. Окей, вы скажете, что эти игроки, они для Ливерпуля там не подойдут. Ну окей, а для Шеффилд Юнайтед подойдут, например. То есть рынок поменяется весь. Зарплаты поменяются. Я очень надеюсь, что Азила наконец порежут.
То есть можно сказать, что будет такой вот сродни детокса, да, футбольного. То есть много что пересмотрит. Система старая, прогнившая.
Ну, наверное. Пузырь этот, который раздут зарплаты и трансферные цены, я думаю, что пузырь этот, может, не лопнет, но он сильно подсдуется. А если он подсдуется, то картина будет совершенно другая. И я не знаю, например, это просто зависит от времени, которое будет. Если Месси порезать зарплату на 70%, когда нет игр, да, допустим, ну, предположим, да, вот ему... Как яркий пример возьмем. Вот ему порезали зарплату. Во-первых, он должен на это согласиться, да? Ну, нельзя человеку порезать зарплату, если он не согласен. Если он не согласен, его можно уволить. То есть, есть официальное решение, порезать зарплату, ты не согласен, тогда ты уходишь. Дальше Месси попадает на рынок. Дальше его любой клуб хочет, наверное, купить себе каким-то образом. Но мы знаем, что Месси в Барселоне играет хорошо, а где, как Месси будет выглядеть в другом месте, никто не знает.
Ну, да.
Никто не знает.
Тем более в такой возрасте.
Да, что из этого получится, никто не знает. Поэтому я бы на месте держался за Барселону, где он там король и царь. Но сам факт того, что Месси может быть доступен, и вопрос, за какие деньги он может быть доступен, кому он будет нужен, а если еще к этому всему добавить, что Манчестер Сити получит дисквалификацию, а сегодня, я думаю, они мечтают, чтобы под шумок от коронавируса их с них дисквалификацию сняли, потому что, например, такой есть вопрос, у Спартака хозяин Леонид Федун, вице-президент Лукойла, он уже в УЕФА написал письмо, что надо отменять финансовый фэрплей, ибо доходов нет, и финансовый фэрплей никто соблюсти не может. Но это же логично, да? Но если у тебя упали доходы, а расходы не упали, то как ты можешь соблюсти финансовый фэрплей? Ответ – никак. Значит, его надо отменить, либо приостановить, либо еще как. А если приостановят финансовый фэрплей, то, значит, Сити скажет, а чего вы к нам вяжетесь? Фэрплей остановлен, все повалилось, не, так не пойдет, ну и так далее. То есть столько вещей, которые потянут одно за одним, что мы просто сейчас не можем представить. Поэтому лучше всего дождаться момента, когда все эпидемия пойдет на спад, когда ключевое число для нас это 30 июня. УЕФА не может протянуть до 30 июня с разговором о конце сезона. УЕФА должен сделать это раньше. Он же не может 29-го объявить, что 30-го конца сезона не будет. Значит, все это будет раньше. И нужны какие-то прецеденты. Я все равно думаю, что решение Английской футбольной ассоциации о том, что в нон-лигах сезон аннулирован, я думаю, что это прецедент. по которому рано или поздно пойдут все. Италия, сжав зубы, там, Испания, Англия легче, потому что 14 человек готовы проголосовать завтра. И все равно все эти сезоны аннулируют. Потому что, ну, представь себе, там, Англия, Германия, допустим, и Франция аннулируют сезоны, останутся Италия и Испания, они все равно в голове будут иметь, что уже большие страны сезоны аннулировали. То есть и они тоже их аннулируют. И тогда FIFA скажет, что окей, все, 30 июня мы сезон заканчиваем, да, ну, раз он аннулирован, все. Все действует до 30 июня, а дальше с 1 июля вы открываете трансферное окно, и можно, типа, работать как обычно. Это вариант, который всех более-менее устроит. Вопрос, сколько людей обанкротится, клубов, да, он остается. Вопрос, когда мы сможем начать чемпионат новый, он тоже остается. Но, по крайней мере, закрывается вопрос со старым.
Забавно, да, будет, что если аннулируют сезон, единственная команда, которая взяла в такой период пандемии трофей, это Манчестер Сити.
Кубок. Да, да,
да. Ну, еще же, получается, у нас есть так Кубок Англии, где Арсенал... еще участник.
И более того, футбольная ассоциация сказала, что она чемпионат аннулировала в низших лигах, а она же проводит Кубок Англии. А Кубок Англии сказала, мы будем доигрывать по-всякому. Но Кубок Англии, надо понимать, это 7 матчей всего-то. То есть осталось 7 матчей в Кубке Англии, поэтому 7 матчей доиграть, наверное, это не такая проблема. Даже в октябре, предположим.
А если, например, говорить о том, что, ну, про финансовую составляющую, потому что я часто читаю ваш блог, и вы знаю, что в этой матчасти хорошо разбираетесь, наверное, один из лучших в странах СНГ человек. Все-таки интересно вот этот момент проанализировать, что станет сейчас, вот вернее, чем грозит все это для Арсенала, для Манчестеров, там, для Челси и так далее, и так далее. И что будет, когда все это разрешится? Как вот эта вся финансовая подоплека вообще может грозить?
Спасибо за комплимент, во-первых. Во-вторых, тут есть две части. Первая часть расходная и вторая часть доходная. Если мы посмотрим на расходы клубов, то примерно половина затрат – это зарплата. Так вот, как клуб сработает с зарплатой, от этого очень сильно зависит его дальнейшее благосостояние. То есть, чем больше зарплат удастся порезать, или чем от большего балласта удастся избавиться, пользуясь этой историей, цинично говоря, тем для каждого клуба будет лучше. Почему я говорю, что я жду, что каким-то образом разрешится история с Азилом? Ну, потому что всем же ясно, что 350 тысяч для Азила – это перебор. Я думаю, не сомневающихся в этом, да? Ну, то есть, вот тут эта история, это подарок для того, чтобы это сделать. Я не знаю, решится на это Арсенал или нет. Я вот не могу сказать. Пока что Арсенал сидит тихо и не заявляет, что он тут всех порежет и начнет. Может, они уже это делают тихоря, но этого не знаем. В смысле доходной части выручка со стадиона Арсеналу потери не грозит, потому что люди соскучатся по футболу и будут ходить, это бесспорно. Выручка от телевидения — это вопрос, сейчас мы его обсудим отдельно. Коммерческая выручка Арсенала не бог весть какая, и она не очень сильно пострадает. А вот по телевидению есть такой вопрос. И он касается не Арсенала, а лиги в целом. Смотрите, очевидно, что будет большое количество обиженных. Ну, скаузеры как минимум, да? Большое количество обиженных романтиков молодых означает, что они могут перестать смотреть футбол. И если мы допустим, что там миллиард человек смотрит футбол по миру, английский, предположим, а будет смотреть 800 миллионов из-за всей этой истории, то тогда уменьшатся телевизионные контракты, общие для лиги, и для каждого клуба будут меньшие выплаты. Вот есть угроза. Если чемпионат аннулировать, то эта угроза существует. Я не знаю, я не специалист по этим социологическим подсчетам, но я уверен, что АПЛ уже кого-то наняла для того, чтобы посчитать, что будет, какие потери будут понесены среди потенциальной аудитории. Но я уверен просто, что эти потери будут не среди английских болельщиков, там-то все понятно, но среди каких-нибудь Глори Хантеров, понимаете, да, о чем я. которых по миру масса, и которые сейчас болеют за Ливерпуль, потому что Ливерпуль — это чемпион мира, чемпион Европы, и должен был быть чемпионом Англии. Чемпионом Англии не стал, все отменили, в Англии все плохо, все несправедливо. Я буду теперь смотреть Барселону. Ну, например. Вот эта опасность существует, и она существует над всеми клубами. То есть все клубы могут недополучить телевизионного контракта. Плюс за то время, которое нет футбола сейчас, никто телевизионных денег не получит. Естественно. Соответственно, бюджеты клуба пострадали уже у всех. Нет сборов от матчей сейчас никаких. И нет телевизионных денег за это время. Проданные абонементы, тут каждый клуб с ними разбирается по-разному. Никто пока возвращать деньги людям не собирается. Но кроме проданных абонементов, за которые деньги уже получены, существуют же все-таки билеты, которые в хоспиталите продаются, обычные билеты на матчи. То есть есть дополнительная выручка каждую игру. На Арсенале, например, аншлагов нет. Прямых так, что под завязку, под полную. Так что потери есть все равно, они будут, безусловно. Насколько они будут критичны, зависит от того, насколько удастся удержать телевизионный контракт лиги всей. И второе, насколько каждый клуб грамотно сработает по зарплатам. Вы знаете, эти наши бывшие игроки Сонг и Журу отказались в Ньоне на урезание зарплаты, их уволили. И они теперь свободные агенты. Вот так.
Я правильно понимаю, что вот эта вся ситуация для английского футбола — это настолько тонкая не только хирургическая операция, но и дипломатический, прям дипломатический ход, что прям вот можно сравнить со знаменитым советским фильмом «Операция И» и другие приключения Шурика, когда Вицин подошел к горшкам и с самого низа взял его, чем взять его сверху. То есть сейчас настолько операция должна быть не «И», а пускай будет «А», «Операция А» и другие приключения АПЛ, что вот надо решить эту ситуацию так, чтобы все вот это не рухнуло.
Ну, все уж не рухнет, понимаете, люди смотреть футбол будут, ходить на футбол будут, тем более сголодавшись. Спрос на футбол, конечно, останется, все не рухнет, но, возможно, клубы, которые до этого не доживут, не касается АПЛ, касается более низких лиг. И некоторые клубы лишатся, да, то есть у них перекорежится экономика. Главным образом это касается клубов, которые вообще на телевизионный контракт только рассчитывают. Ну, маленькие клубы, например, там, я не знаю, ну, Норвич даже тот же. У него очень большую долю дохода составляют телевизионные деньги. И если вдруг там что-то случится с телевизионными деньгами, то все будет для Норвича очень плохо. А в целом ничего с футболом не случится. Футбол будет, и мы его будем смотреть. Вот, например, я смотрю по на ОКО Спорт, да, в России показывают. Вот у меня там есть подписка. Вот вам предлагали подписку эту вернуть? Мне нет.
Пока предлагал только Pornhub.
Ну, ОКО Спорт мне ничего не предлагал.
Кстати, я спрашивал, мы потому что писали подкаст и общаемся более-менее со Стогниенко. Он не ответил на этот вопрос вообще. Как, потому что в мае заканчивается подписка на ОКО. Как они из этой ситуации будут выходить-то?
Ну, никак. На что объявлять новую подписку уже непонятно.
То есть в мае она просто прокатится.
Если футбола нет. Так у нас на MatchDBS то же самое. У нас тоже подписка, и она тоже у нас в мае заканчивается. И у нас пока временное решение принято, что новую подписку мы объявим только тогда, когда будет понятно, что происходит. А когда непонятно, что происходит, никто нового ничего объявлять не будет. Но мы, правда, дали людям возможность выйти. То есть кто не хочет, мы там скажем, что мы вернем.
Вы, кстати, плавно перешли к очень интересной теме, которую я хотел бы задать вам как блогеру и человеку, который занимается вот всем этим. Вы до этого сейчас сказали, что многим людям просто становится неинтересен футбол. А, наверное, вы, как никто другой, на себе это и почувствовали, что просто люди перестали интересоваться футболом, у них появились другие проблемы. У меня с телеграм-канала отписываются люди, отписываются от всего, что угодно. То есть люди занимаются таким вот информационным детоксом. Так, ну, Арсенал или АПЛ, неинтересно. Хрен знает, когда он там вернется, не буду читать. То есть отсеивается еще много людей. Это же не только нас касается, а в целом большую сферу средств массовой информации.
Это, наверное, одна из проблем. Да. Для футбола будущего это одна из проблем, что отсеется людей много, а сколько вернется, пока непонятно. Мне кажется, что все равно это все восстановится. Начнутся игры, люди вернутся. Ну, так, мне кажется. Мне кажется, естественно, что когда нет информационных поводов, там, две игры в неделю, то тебе незачем следить, и ты начинаешь там играть в симуляторы, смотреть кино, там, все остальное. То есть, да, опасность растерять аудиторию и потом ее не собрать, она существует, конечно же, безусловно. Но если... Я думаю, тут один способ. То есть ты должен поддерживать какой-то контент постоянно, какой-то. И какой-то косяк у тебя все равно будет ходить, там, смотреть, там, слушать, что есть. А начнутся игры, мне кажется, и вернутся. Я не очень заморачиваюсь на эту тему. Я знаю, да, что все упало. Это понятно, естественно. Мне кажется, начнется футбол, все вернется.
Ну и вот хотел бы все-таки с вами, как с болельщиком Арсенала, пообщаться. Знаете, вот мне кажется, пока еще никто с вами не пообщался в стиле как бы Дудя. Ну и опять же таки говорю, что не хотел бы разворачивать подкаст прям на эту тему большую, но просто вот интересно буквально пару слов о вас узнать, когда вы начали болеть за Арсенал, почему вы стали болеть за Арсенал. Мне кажется, это очень многим интересует, потому что вот вы себе немножко скрываете очень много таких вот таинственных моментов, когда вот знает Ивана Меркурьева,
а не знает... Да. Слушайте, значит, что я вообще имею какое-то обязательство рассказывать про какие-то личные вещи, но касательно Арсенала, я первый раз в Англии на стадионе был в 1989 году, наверное, на стадионе Норвича, Кэрролл Роуд. У нас не показывали в Советском Союзе Англию вообще.
Это в чемпионском сезоне Арсенала, в том самом знаменитом.
Да я не то, что за Арсенал не болел. Я думаю, что я состав премьер-лиги-то толком не знал еще тогда. То есть я знал, что там Ливерпуль есть, еще кто-то, Манчестер Юнайтед, Арсенал, да. Но где они находятся, наверное, я знал не очень. И у меня потом было много поездок в Англию. И поскольку английское общество построено так, что у них там есть несколько тем, на которые ты обязан разговаривать. То есть погода, футбол и домашние животные еще хорошо, чтобы ты владел темой. Так у меня наступило понимание, я футбол-то любил, да, но у меня не было своей команды, что мне нужна своя команда какая-то. И я пытался ее найти. У меня в 94-м году был поставщик, болельщик Челси. Он водил меня на матчи Челси в хоспиталити-зону, он мне рассказывал все про игроков. То есть он меня пытался просто обернуть в эту веру. И я, на самом деле, внутренне был готов. То есть у меня не было ничего, я готов был. Но я не смог, я не могу это объяснить. То есть я хотел, да, я думал, что я приеду, начну следить там за Челси, все мимо. Потом я был в Ливерпуле, потом я был в Манчестере на Олд Траффорде, и у меня был человек, который меня пытался обратить в манчестерскую эту веру. Англичанин тоже, я тоже этого не смог. То есть совершенно, вот, ну к Манчестеру вообще, то есть к Манчестер Юнайтед это точно нет. То есть это сразу было. Ливерпуль вроде как и да, но тоже нет. И я смирился уже с тем, на самом деле, через какое-то время, лет через 10, что я смотрю английский футбол, не имея своей команды. У меня было такое внутреннее смирение. И однажды, случайно, мы попали на матч с Ньюкаслом в 2003 году в Лондоне. И вот там только, когда я попал на Хайбери, я понял, да, что вот это мой стадион. И Арсенал еще не был непобедимым, но потом стал в этом сезоне. Матч закончился 3-2. И там у меня наступило это понимание, что вот тут я, оказывается, что-то ищу, а команда-то моя тут рядом, а все, да. И с тех пор, то есть сколько это, 17 лет?
Сейчас посмотрел ради интереса, да, 26 сентября 2003 года, Анри, Жилбер.
Да-да-да, да-да-да. В сентябре, да, это было, я уже не помню.
Да, 26 сентября.
Да, то есть с этого дня... И то я не был уверен до конца, но потом, да, я понял. Потому что я начал следить, реально следить, именно следить, отслеживать. То есть когда следишь за АПЛ в целом, то ты отслеживаешь, смотришь футбол, то один, то другой, когда нет своей команды. То есть так, ты в целом в курсе. То есть я знал, что такое Арсенал, я имел свои представления, естественно. Очень интересно, кстати, в этом плане мне понравился Анри. Помните, после этого возврата, когда он в 11-м году забил этот гол, там Лицу, и бегал по стадиону, как сумасшедший. Он же потом написал такую фразу в Твиттере или где-то, что он на самом деле, когда играл, он не был гуннером. То есть, типа, он просто работал на Арсенал, а болеть за него он стал только после того, как он закончил играть. Я вообще был удивлен просто, потому что, ну, я понимаю, что можешь прийти работать, но дальше ты как-то к клубу проникаешься и начинаешь уже болеть за ним.
Ну, неоднозначная личность все-таки он для болельщиков Арсенала. Очень многие считают его хорошим наемником, и все, потому что свалил Барселону.
Ну, я к этому спокойно отношусь.
Ну, для вас все-таки какой вот самый любимый футболист? Понятно, что это абсолютно глупый вопрос, самый простой такой вопрос, житейский. Но есть же какой-то футболист или какой-то вот, какая-то химическая реакция, почему вы влюбились в этот клуб? Потому что, например, если говорить о российском, вообще в целом...
Стадион.
Хайбере.
Не о Хайбере, да. Вот твой стадион. То есть ты приходишь и понимаешь, что это твой стадион. Это невозможно объяснить. Ни Стэнфорд Бридж, ни Энфилд, ничего. Вот пришел на Хайбере, да, и все. Я понял.
Я, к сожалению, не был на Хайбере, но я был на Эмирейтс. Для меня, конечно...
Ну, это разные вещи. Просто Хайбере — это такой олдскул совершеннейший. И вот эта фраза «Хайбере Лайбрери», она правильная, потому что это такой английский стадион, в том смысле, что все-таки, ну, например, русское, российское боление, оно другое. Итальянское — другое. Английское, оно... Вот редкие всплески аплодисментов в те моменты, которые они глубоко понимают. Ну, гол-то понятно. Но там, кроме гола, есть куча моментов в игре, которые публика сечет глубоко. Вот это важный момент для меня был, что на Челси более такой был, ну, более стандартный, что ли, саппорт, наверное, так я скажу. А на Арсенале был очень тонкий, очень на Хайбере. А Эмирец, он другой стадион, просто он большой, и там этого нет уже ничего. Я спокойно тоже бы отнесся к переезду на Эмирес, на самом деле, если бы он не символизировал просто развал в итоге клубный. То есть Арсенал из топ-2 превратился он в топ-10.
Возможно, если бы мы выиграли ту самую злосчастную Лигу Чемпионов в тот сезон и переехали, да, уже бы, да, то, возможно, другая у него была бы какая-то энергетика. Но, возможно, между прочим, кстати, о стадионе. Вы наверняка знаете новость о том, что планируют поставить статую Венгеру подле Эмирейтс. Как вообще относитесь к этому? Вообще, вы не считаете все это популизмом?
Слушайте, людям нужны свои герои. Всем людям во все времена. Поэтому то, что люди ставят статуи, это понятно. Нужны какие-то ориентиры и так далее. Во-вторых, Венгер уже давным-давно, как это сказать, обронзовил уже, потому что, например, в Виталите висит занавес такой прозрачный, ну, типа занавески. Значит, там висит Чепман и Венгер. Размер этой занавеси, ну, чтобы мне не соврать, наверное, 12 на 5 метров, наверное. То есть там мимо Венгера не пройти. Во-вторых, на Хайбере стоит там его бронзовый бюст, там, где сейчас жилье. То есть он достаточно получил славу уже своей, на мой вкус. Ну, хотят люди поставить ему статую, ну, пускай ставят. Мне все равно. Я ж походить на статую смотреть не буду все равно.
Но если, например, пошел этим способом тот же Манчестер Юнайтед, кто назвал сэр Алекс Фергюсон Стэнд, да? Угу. В принципе, есть разговор о том, что нужно то ли поменять название. Ну, понятно, что Эмирейтс не будет менять, пока есть спонсорские соглашения и все такое. Но какую-то трибуну планируют.
А у нас же нет, по-моему, трибуны на стадионе. Так как на старых у нас же он такой полукругом идет.
Да, ну как-то хотят, в общем-то, из этой ситуации они вот что-то придумать.
Послушайте, людям нужны свои герои. Я к Венгеру отношусь совершенно однозначно. То есть до какого-то момента он был современен, работал, добивался успеха, все было хорошо. Потом у него произошли какие-то события в его голове, после чего он перестал быть тренером вообще и превратился в шарлатана. И этим закончил. Так что есть два периода, есть два Венгера. Я, кстати говоря, поскольку уже, да, засуха, я посмотрел тут обзор сезона 97-98. И начинается он с того, что Венгер рассказывает, что там вот сделано летом было клубом. Послушайте, ну это совершенно другой человек, чем тот, который ушел от нас 2 года назад. Это другой человек. То есть, когда вы его будете слушать, если вы вдруг посмотрите 97-98, вы поймете, этот человек ничего общего с тем, что утворял Венгер последние 10 лет своей карьеры в Арсенале, не имеет. Понятно, что он принес нам титулов, там, трофеев и так далее, поэтому он заслужен у нас тренер. Это не первая, не последняя история, когда заслуженный тренер заканчивает полным швахом. Например, там Брайан Клав, который вывел Ноттингем из второго дивизиона в первый, выиграл с ним чемпионат, и потом два раза Лигу чемпионов, по сегодняшнему говоря, он после этого в итоге с этим же Ноттингемом вылетел обратно во второй дивизион. Этим закончилась его карьера.
Я тебя породил, я тебя убью, да?
Ну, да, но когда уже было ясно, что он не способен ничего клубу дать, его все равно там держали. То есть все это понятно. Есть люди, которые не могут работать в соответствии со временем. Время меняется, все меняется, конкуренция усиливается, ты должен меняться, и ты должен соответствовать своему времени. Ни тот, ни другой этого сделать не смогли, окей. Если люди хотят ставить им памятники, то пускай ставят. Более того, пройдет 20 лет, и люди забудут, что были 10 мертвых лет, в которых Венгер он во мне убивал болельщика, просто брал автомат и стрелял в меня. Будут помнить только то, что у нас были первые 7 лет, где были непобедимые, там, дубли и так далее. Финал Лиги Чемпионов даже, концов. То есть понятно, что в итоге все будет определяться, несмотря на то, что сам он 10 лет отрицал необходимость трофеев и титулов, определять его будут истории именно поэтому, потому что он выиграл, а не потому, что он болтал на пресс-конференциях и рассказывал, что 4-е место – это трофей.
Иван, самый популярный вопрос, не вернее, ну не самый популярный, но болельщики Арсенала часто задают вопрос, почему Арсен Венгер ни разу после своего увольнения не посетил стадион, хотя очень часто говорил об Арсенале
в интервью. Я понятия не имею. Я даже об этом и не думал. А он не был на стадионе?
Ни разу, никогда за это время он не посещал игры Арсенала. Просто, возможно, в этом есть какая-то подоплека.
Нет, возможно, ну то, что его убрали оттуда силой, и он обижен в этой... Наверное. Ну, только так. То есть, я не знаю.
Скорее всего, он был просто выгнан.
Конечно. Нет, то, что он был уволен, нет сомнений. Джек Уилкс уже проболтался об этом впрямую. Просто написал об этом, что Венгер был уволен. В этом я и не сомневаюсь, что сам бы он никогда не ушел. Но продолжает там про Арсенал писать что-то. Рассказывает что-то, сравнивается, что-то с Эмери тут спорил зачем-то. Я, честно, стараюсь по максимуму от него абстрагироваться. Но, опять же, я смотрел фильм этот про Глеба, и там у Венгера тоже брали интервью про Глеба именно. И спросили его, молодец, говорю, почему хорошо фильм сделан, потому что заданные вопросы, которые у меня у самого на языке тоже были. И... которые я так почему не написали титры, не понял, кто она, либо я пропустил, которая ведущая. И она спросила у него, а почему ты не взял Глеба обратно? Глеб сам сказал, что он, когда в Барселоне у него все не сложилось, он хотел в Арсенал вернуться. Что было бы правильно, и мы бы все это поддержали так. Знаете, что ответил Венгер?
Что?
А я с футболистами работаю так. Если ты ушел, то обратной дороги тебе нет. Вот так, и ответ и про Глеба, и про Фабригаса.
Да.
Да, вот и ответ. То есть это осознанная политика. Раз ты от меня один раз ушел, значит все.
Но Андрей он все-таки вернул.
Но он же в аренду его брал.
Да.
Это ж разные вещи.
Хотя в итоге потом они с ним поскандалили.
Ну, просто это объясняет, что у человека интересы команды не стоят на первом месте. Не стояли вообще. Потому что в интересах команды было Фабригаса вернуть, и Глеба было вернуть в интересах команды. Нет. Я вот так вот считаю, считаю, что человек ставил себя выше интересов команды. В этом главная проблема его, с которой все началось. Ну, известно, что абсолютно, что любая власть уродует, а абсолютная власть уродует абсолютно, поскольку Венгеру дали полномочия на все, на трансферы, на бюджет, на назначение зарплат всем, то, ну, прошло очень немного времени, и он решил, что он не просто Бога держит за бороду, а он сам и есть.
Если говорить о таком человеке, как Микель Артета, который пришел к нам на спасение или что угодно, я не знаю, как расценивать. Многие аналитики его считают игроком, который пришел из Эвертона нам в тот самый период паник-бая, когда мы купили там буквально 7 игроков, которые просто видели вместе с Мартозакером там и так далее. Но в целом мы потом уже знаем, что он был добротным игроком в системе клуба.
Ну да.
Да. И сегодня, как бы для меня никогда в жизни, да, не было бы такого вообще понятия и в представлении, что когда-то вот этот паренек станет главным тренером Арсенала. Сегодня это случилось, мир развивается, все меняется, как бы, да. Как вы все-таки оцениваете тот период Микеля Артеты с учетом того, что я уверен, да, у вас такое же было уже атрофированное мнение, когда последние свои дни доживал Унай Эмери, потому что, ну, это было действительно невозможно смотреть ни для кого.
Да.
То есть
да.
это было просто уже, ну, все, уже все понимали, уберите этого человека, это полный человек, который не имеет контроля ни за чем.
Да.
Потом, конечно, были интервью, где Унай Эмери признавался о том, что действительно было трудно, был и языковой его барьер с этим good evening, все такое, что mm-hmm. были насмешки даже, там сам Давид Луис смеялся над ним, уходили с всяких лекций, то есть, ну, действительно был полный неконтроль. Пришел Юнберг на помощь. Понятно, что некоторые болельщики, и Юнберг один из моих любимых футболистов того Арсенала, как бы мне очень всегда нравилось, его эпатажность, одиозность, стиль игры в целом, да. И люди поверили, вот возможно это будет там, не знаю, как Сульшер, например, или что-то еще, вот он пришел на помощь, или как Фрэнк Лэмпард, почему бы и нет. Ну, у него было мало времени, мы знаем его, в принципе, по молодежке работу. Пришел человек, которого, по сути, перед Унаи Эмери опрокинули. Мы уже знали, что должен был Микель Артета быть, уже были действительно не слухи, а действительно источники говорили проверенные о том, что с Микелем Артетой ведутся переговоры, и тут резко Унаи Эмери, все, ну, всю эту мы историю знаем. И все-таки он пришел в Арсенал Микель Артета. Вот как вы все-таки эту историю можете охарактеризовать?
Ну, тут уже сейчас трудно характеризовать это в отрыве от того, что я вижу в команде футбольной. Дело в том, что я думаю, что Микель Артета – это большая ошибка, и ничего не получится с ним. Из того, что у него было 2 месяца, он команду не научил вообще ничему.
Но многие это хвалят, посмотрите там на его прессе.
Да мне... Это мне все равно. Вы же меня спрашиваете. Значит, никакого прессинга в Арсенале нет при Артете. Никакого вообще. То есть Арсенал в прессинг как не умел играть, так и не умеет играть. Это одна из претензий, кстати говоря. То игры с андердогами требуют высокого прессинга, в который Арсенал в принципе играть не умеет и не обучен. А было, между прочим, 2 недели в Дубае. Так вопрос, чем ты занимался 2 недели в Дубае? Это половина предсезонки, между прочим. Предсезонка длится месяц. В Дубае ты провел 2 недели. Сзади поначалу было, казалось, что да, выяснилось, что нет, что все то же самое, голы со стандартов бешеные, отсутствие контратак, отсутствие плана на игру и совершенно, на мой взгляд, неверная оценка игроков. Возврат Нкетя – это ошибка. Непродажа Джаки – это ошибка. Попытка оживления Азила – это ошибка. Огромное количество ошибок по персоналиям. И результат, в общем, взгляд... сезон, да, не закончился и не дадут его закончить, наверное, скорее всего. Но, тем не менее, я в этого тренера не верю, все. То есть Артета изначально был гэмбл, потому что у него нет тренерского опыта просто. И, собственно, это гэмбл плохой. И начинать ему надо было не в Арсенале, конечно, а где-нибудь там в Эсбромвиче. Там были, как Лэмпард начал все-таки с Дерби, да. А не с Челси. И я тут посмотрел, так просто случайно вышло где-то, посмотрел Монако, тренера нового, который пришел на место Анри. Вот почему я смотрел, что Анри там же провалился в Монако. И они взяли тренера, я уже сейчас не вспомню, испанского какого-то, по-моему, Роберто фамилия. И я посмотрел биографию тренера, которого взяли в Монако. Он работал в 4 разных командах ассистентом. Только после этого его взяли в команду Монако, которая стояла чуть не на вылет, для того, чтобы он попробовал ее вытащить, и он ее вытащил. Монако там уже за вылет не борется, все. Поэтому изначально это был гэмбл, это был плохой гэмбл с шансами на провал. Но Артета наш человек, Артета был у нас капитаном. Артета считает Арсенал своим клубом. В этом был плюс. И, к сожалению, я думаю, что Кромке очень много смотрит на Глейзера, и он решил, что вот там Сульшер, которого взяли, чтобы фанаты были довольны, вот типа и нам надо взять человека, чтобы фанаты были довольны. Это было в 2018 году. Насколько я понимаю, до последнего было это решение, а потом Санлихи уболтал Газидиса, что надо взять Эмери. И это решение было там переначено в последние два дня буквально до того, как лететь в Америку к Кронке. И таким образом появился Эмери. Эмери был креатура Санлихи, и поэтому Санлихи его до последнего защищал, и поэтому Эмери не был уволен раньше. Они собирались вообще в сентябре еще контракт с ним продлять, с Эмери. У меня волосы дыбом встали, когда я это просчитал. Эмери сам это рассказал, что они вели в сентябре переговоры о продлении контракта, когда уже был полный швах. Наверное, Артета сегодня это все равно креатура Кронки в том смысле, что они его и собирались брать, и в том смысле, что это похоже на то, как делают Глейзеры. Но я в Артету не верю. Не верю. Я думаю, что... Ну, опять, все же поменялось. То есть, если бы все шло, как оно шло, ну, я не сомневаюсь, что Арсенал не попал бы ни в какую Лигу Чемпионов, понятно. Но я думаю, что Артета доработал бы до ноября. Вылет от Олимпиакоса, не сам факт вылета, а то, как именно Арсенал вылетел. Впервые в истории своей, имея выездную победу, он вылетел. Выездной матч сыгран был плохо. Не должен Арсенал был его выиграть. Там повезло, Арсенал его выиграл. И Арсенал приехал на домашнюю игру с андердогом играть. И играл в то, что он играл. То есть вообще без геймплана, без всего, без единой мысли. А после игры тренер заявил на пресс-конференции, что нам повезло, что им повезло страшно, что мы полностью заслужили победу. Не просто выход, а победу в этом матче. Это, извините, ты смотрел другую игру. Все. Поэтому я в Артету не верю. И если все восстановится, все начнется, то ничего с ним хорошего не будет. Оценка игроков неверна. Команде он дать не может. Если спросить меня, как же он работал с Гвардиолой и все же видел, я скажу очень просто, что когда я учился в институте, это было очень давно, у нас был профессор по высшей математике, он заканчивал каждую лекцию свою следующей фразой. Я ее тогда не понимал. Фраза была следующая. Очень много людей знает, как надо сделать, но очень мало людей может сделать. И только с возрастом я понял, с опытом, что действительно между этими людьми лишь огромная разница. Из того, что ты знаешь, не следует, что ты можешь. Так вот, Артета, он, наверное, знает, потому что он видел же все, что происходило в Ман-Сити, видел Гвардиолу. А можешь — это другая история. Знать знаешь, а сделать не можешь. Все. Вот это про Артета.
Ну, то есть, все-таки, если исходить по этой логике, то ситуация с коронавирусом сделала, наверное, плохо и для Арсенала в каком плане? Потому что многие, да, считали, эксперты, что вот Артету надо судить в сентябре. Дать ему все-таки возможность поработать на трансферном рынке, поработать с контрактами, с подписаниями, со всеми делами, как бы дать ему предсезонку нормально провести, то есть как это должно было быть. А потом уже посмотреть работу человека, как он будет в сентябре, в октябре вкатываться в сезон, ну, вернее, уже даже с августа. Но этого не стало. И хрен знает, когда оно будет.
Ну, наверное, неизвестно, но скорее всего, да.
То есть проблемы останутся с Азилом, проблемы останутся с защитниками, проблемы останутся с Джакой. Я все-таки, между прочим, согласен с вами, что ситуация с Джакой, хоть он и хороший, неплохой полузащитник, абсолютно позорная для такого великого клуба, как Арсенал.
Она неприемлема просто. Джака — это не Анри, Джака — это не хороший даже игрок, Джака — это посредственность. Посредственность, которая выступила так, как она выступила, должна быть отправлена. Все. На него был покупатель, и надо было его отдать. Герту. Да. И все. Я понимаю, что Джака системообразующий игрок бы был. А Джака — это человек-косяк. Но Артета посчитал иначе. Посчитал иначе, получил Олимпиакос.
Ситуация еще, между прочим, тоже про Рэмси говорилось у на Эмери. Всем было непонятно. И все думали, что идеолог вот этой всей ситуации с Аароном Рэмси был Унай Эмери. Вот. И хотел бы такой логичный вопрос вам задать. Как вы вообще расцениваете руководство нашего клуба в лице того самого индуса-пакистанца, да? Я не выговорю фамилию, имя.
Ну, мы его назовем Винай,
Винай,
так
да.
проще, по именем.
Да, и Рауль Санлехи. Считаете ли вы
Рауль
все-таки...
Санлехи – это катастрофа.
То есть это все-таки вредители
Да,
или топ-менеджеры?
безусловно. Рауль Санлехи – это просто ходячая катастрофа, потому что это человек, который в футболе в самом не разбирается, но разбирается во всяких подковерных играх. И исходя из точки зрения сегодняшнего дня, не, ну если он собирался в сентябре продлевать Эмери, то о чем дальше вообще говорить? Какой футбольный директор? О чем мы вообще? Он боролся за свою креатуру, это да. Это все чиновничьи игры, которые понятны. В этом он разбирается. И мы сейчас с вами, если вспомним лето 2018, это было лучшее трансферное лето за много лет. И провел его, как вы помните, Свен Мислинтат, которого потом Санлихи выжил. И вот это, я думаю, была самая плохая история, которая случилась. Потому что если бы работал Мислинтат в клубе, то, наверное, у нас были бы и трансферные успехи другие. А не Пепе за 80 миллионов. Наверное.
И не
А
трансфер
все...
Суареса.
Да, Денис Суарес, да. Который тоже, естественно, Эмери ни при чем тут, да? Он не участвовал, конечно, что... Но там хоть, ладно, аренда была. Так что Санлихи человек, который, да, вредитель, да, к сожалению.
Винай, его вообще называют в Англии гением.
Не, это мы не знаем, понимаете, Винай занимается финансами, и я не думаю, что он лезет в какие-то футбольные дела, так мне кажется. Я до того момента все это происходило, пока я не увидел его фотографию около дома Артеты, помните, да, около машины. А вот когда я увидел фотографию его около дома Артеты, тут я понял, что товарищ тоже в футболе занимается делами. Потому что на самом деле генеральный директор компании не ездит втихаря на переговоры со своим будущим работником. Ну, так не делается просто. Просто не делается. А раз он поехал, значит, он тоже в этом участвует. То есть я посмотрел на все это, думаю, что, ну, наверное, у вас там все хорошо между собой. И учитывая, что ну, Кронке младший, ну старший, ладно, со старшим-то понятно все, но Кронке младший тоже ничего не понимает ни в чем. Ибо только непонимающий человек может заявить после увольнения Эмери, что мы рассчитываем на то, что Арсенал будет бороться за топ-4 в этом сезоне, но тренера мы будем выбирать долго. Сейчас мы проведем кучу собеседований, торопиться мы не будем. Это оксюморон, это все противоречащие друг другу вещи. Если ты будешь за топ-4, у тебя тренер уже должен стоять за спиной. И назначен через полчаса после увольнения Эмери. Это если ты собираешься бороться за топ-4. А если ты приехал и тебе рассказали, что надо тренера увольнять, ты открыл челюсть, сказал, как? Сказали, слушай, ну вот так, тут все уже, дальше некуда. Ты сказал, ну давайте увольнять и писать шорт-лист, а потом будем его приветить. Так это все профнепригодная история.
Иван,
То есть люди не способны работать.
почему условный Ливерпуль со своим владельцем Джо Генри, да, заинтересован в том, чтобы сделать клуб успешным, а у нас какая-то катавасия непонятная?
Но это ответ
Существует ли
на
вообще,
вопрос.
да, существует ли вообще какой-то Arsenal Way или это антиутопия?
Бред это. Какой Арсенал Уэй? Вы у каждого спортивного клуба один. Выиграть все, в чем ты участвуешь. Ну, у большого клуба. И все. Ты должен каждый сезон входить с одной задачей. Выиграть все соревнования, в которых ты участвуешь. Точка. Какой Арсенал вы? О чем ты? Это все химеры, придуманные для объяснения, почему Арсенал перестал выигрывать, а потом и нормальные игры. Эти Special Values, Arsenal Way, все это чушь. Ответ на вопрос про Ливерпуль очень простой, потому что хозяева Ливерпуля понимают, что чем больше ты выигрываешь, тем больше денег ты получаешь. А хозяева Арсенала нет. Все.
Забавно. Получается у нас. То есть,
Да.
и возвращаясь к Артете, все вот эти вот решения, которые были сделаны. Вы, кстати, были все-таки за Анчелотти или за Артету? Или оба варианта для вас вообще неприемлемы?
Нет, если выбирать между Анчелотти и Артетой, то я был бы за Анчелотти, конечно. Конечно. Если выбирать. Но я хочу кого-то третьего на самом деле. Я хочу что-нибудь современное, кого-нибудь молодого. Вот условно, не обязательно условно тренера Лейпцига, Нагельсмана, да. Условно. Вот, вот такой формации тренера. Нам нужен молодой тренер с идеями, с футбольным видением и так далее. Анчелотти уже все-таки он на сходе.
Но все-таки, с ярмарки. Интересно все-таки, почему вот не считаете таким... Вот, возможно, руководство Арсенала, несмотря на то, что есть к ним вопросы, такое же видение у них. Да, есть Нагельсман, который хорошо себя показывает в Европе и стал там самым молодым человеком, который вывел команду в 1/8, там уже даже, по-моему, в 1/4, уже даже не слежу за этой Лигой Чемпионов. Ему 32 года, почти моего возраста человек. Но Артета это тоже молодой парень, которому 38 лет.
Да, но Артета ноунейм в тренерском мире.
Пока еще.
Да, и что? А что, вы видели команду, которая играет под руководством Артеты? Нет, ее никто не видел. Арсенал стал первой командой, где можно посмотреть на команду Артета. А команда Нагельсмана уже была. Более того, арсенальское руководство в неадеквате еще и потому, что через пару недель после назначения Артеты Покетино написал, что он был свободен и готов. Ему даже никто не позвонил.
Для меня, кстати, эта ситуация абсолютно, как для журналиста, корреспондента, любящего инфоповоды. Это же...
Это абсурд же, да?
Да. То есть... Просто абсурд. Это, знаете, как в современном мире говорят, так можно было подорвать пуканы. Будем говорить так. Если... Я думаю, что Маурисио пошел бы в Арсенал, хотя он говорил о том, что...
Конечно, пошел бы.
Нет, как бы все-таки Тоттенхэм, все дела, там, Тилайда.
Конечно, пошел бы.
Но мы помним, как его оттуда вышвырнули. И я думаю, если пошел бы Покетино в
Арсенал... Да нет, ему нет смысла... Не-не, то, что он должен был говорить, там, когда он тренер Тоттенхэма, что он не пойдет в Арсенал, это нормально. Да? Иначе бы его свои болельщики просто не поняли. Но после того, как он освободился, у тренеров нет этой истории. Джордж Грэм тоже работал в Тоттенхэме, и что? Он что, меньше легендой для Арсенала стал, что ли? Такого нет для тренеров. Конечно, Покетино пошел бы. Но я думал, честно, в тот момент, что Покетино, наверное, ну, не готов... Или у него есть договоренности с Мадридом, или еще что-нибудь. Но когда выяснилось, что Покетино был свободен, и они не то, что его не взяли, они даже не позвонили. Ну, о чем говорить?
Хотя это была бы победа даже в информационной повестке.
Конечно. И у Покетино была бы мотивация доказать Тоттенхэму, кто в доме хозяин.
Но слава богу, что Мауриньо не был выбран. Потому что были
это
тоже.
Да, хотя, да. Я, кстати, тоже думал, что на Мурини я бы тоже посмотрел, честно. Я понимал, что он уже на сходе. Но мне было интересно. Но да, то, что я вижу в Тоттенхэме, да, это все.
Ну, я думаю, что в целом мы сегодня пообщались на многие темы. И спасибо вам, что вы согласились пообщаться. Мы почти полтора часа. Я в конце все-таки прошу резюмировать вот буквально ваши ответы по поводу Арсенала. Чего ждать болельщикам Арсенала? На что уповать? На что надеяться? Потому что наши сердца болельщиков Арсенала уже просто настолько не выдерживают всего. Каждый раз все меняется. Люди все равно любят этот клуб. Хотя для меня на самом деле загадка о том, что клуб находится в таком положении. И я все-таки считаю, что из русскоязычных фанбаз одна из сильнейших, одна из самых активнейших. Очень много ресурсов существует хороших, качественных, блогеров там и так далее, и так далее. То есть я не вижу это у Челси, у Манчестер Юнайтед есть вроде бы, но оно такое, с переменным успехом, у Ливерпуля также. То есть у нас большая, огромная фан-база, несмотря на все неуспехи клуба.
Во-первых, спасибо за то, что пригласили на беседу. Во-вторых, мы исторические болельщики Арсенала в Англии, являемся наиболее продвинутыми. И это каким-то образом, я не знаю каким, передается и в другие страны тоже. Поэтому тут нет, да, объяснения, почему арсенальские болело самые продвинутые. Я не могу это. Не знаю. Вопрос, чего ждать, он самый плохой. Я не буду говорить ничего, что вы хотите от меня услышать, не вы, а сам конкретно, аудитория. Аудитория же хочет услышать какого-то оптимизма. У меня никакого оптимизма нет. Я думаю, что Микель Артета – это провал. Далее я думаю, что должен последовать за ним Санлихи. возможно, все эти пертурбации должны привести к тому, что клуб должен быть продан. Возможно, я не уверен, потому что нормальный бизнесмен клуб давно бы продал. Кронке не бизнесмен. Он не продал клуб, когда мог получить огромную прибыль. Он вместо этого, наоборот, закатал денег еще, кредитных в том числе, для того, чтобы его выкупить. Спрашивается, зачем? Непонятно. Вся, вы понимаете, вся эта история с телевизионными деньгами, о которых мы сегодня говорили много, если она повлияет в худшую сторону, она повлияет в худшую сторону инвестиций и Кронки. Может быть, тогда он продаст. Может быть, я не знаю. Но нам, у нас главный шанс состоит в том, что нам может повезти с главным тренером. Потому что не всегда некомпетентные люди нанимают некомпетентных. Случаются проблески. И если нам наймут нормального тренера, то мы сможем, да, абсолютно, ну, нормально конкурировать. Ибо только Манчестер Сити – это единственная команда, которая живет непосредством. То есть тратит денег больше, чем зарабатывает. А все остальные живут посредством. И в этом смысле у Арсенала нет финансового отставания никакого. Проблема Арсенала не в том, что у него мало денег, а в том, что они неправильно тратятся. И эта проблема существует давно. Она была, ушла. Вот вы вдумайтесь, лето 18, которое провел Мислинтат, мы купили 5 человек, значит, включая Лена, Тореру, кого там еще купили?
Сократис был,
Мавропанос. Сократис, Нет, не Мавропанос там. Ну, 5 человек мы купили, значит, нормальных людей. Мы считали, что это лучшее лето. На него было потрачено 50 миллионов. Выгнали Мислинтата, и Санлехи на одного Пепе потратил 80. Вот и все. Вот в этом наша проблема. У нас некомпетентные люди работают. Нам нужны компетентные люди. И на месте главного тренера, и на месте спортивного директора. Я насчет генерального пока так, более-менее спокойно. Потому что на самом деле дело генерального директора считать деньги, собирать их там, начитываться перед начальством, руководить персоналом остальным и так далее. То есть он, по идее, может к футболу не иметь отношения. Но то, что нам нужен человек, который понимает в футболе, это 100%. А у нас такого нет.
Спасибо за мнение. Надеюсь, что подписчики оценят и адекватно, потому что у нас подписчики бывают, что какой вы гоните на Микеле, все хорошо будет. Все-таки интересно развернутую информацию. Почему? Я все-таки почему-то вот, ну, немножко тепло в душе отношусь к Микелю.
И я хорошо к нему отношусь.
Ну, имеется в виду, что...
Я нормально к нему отношусь.
Есть у меня нет какая-то маленькая шоки. Вера?
Нет, веры нет.
Или, может, хочется...
Отношусь мне? Хорошо. Нет, отношусь я к нему нормально. Абсолютно. Ничего, никакой жоги нет. И я понимаю его. Ему выпал такой шанс, да, он хочет себя проявить. Это нормально все. То есть у меня нет никакой изжоги, что он там плохой весь из себя и там делает специальные вещи какие-то плохие. Ну, этого ничего нет. Он нормальный парень. Я понимаю, что он хочет работать в большом клубе, хочет себя проявить. Я понимаю, что он верит в то, что он может себя проявить. Но у Артеты нет футбольной философии. Раз. Ну, либо же она есть и где-то запрятана, и тогда он не может ее внедрить. И два, у него неверная оценка игроков и ситуации в целом. То есть он неправильно оценивает все.
Но пока нам нужно надеяться только на чудо, что все это изменится.
Так дело в том, что чудо, возможно, оно уже случилось. Мы просто этого не понимаем еще. Если повалятся трансферные цены, то следующее трансферное окно и трансферные зарплаты повалятся, пройдет по-другому совершенно, понимаете? Мы просто пока не знаем, как. И если сегодня, значит, Джака, он кочевряжется, да, я пойду туда-туда, не пойду, веду переговоры о продлении с повышением, и нет, все это может измениться очень быстро. И люди будут цепляться за клубы, которые в состоянии платить им большие деньги. Придется, и, возможно, да-да, придется, может, отрабатывать нормально.
Придется зарабатывать на жизнь.
Да-да-да, именно это я имею в виду. То есть, возможно, изменится отношение вообще все. И футболистов. Я вообще скажу, что после этого вируса мы все станем другими людьми. То есть раньше мы думали, что все это возможно только в фэнтези-фильмах, а это реальность. Патрули на улицах, загоняющие людей домой, это реальность.
Антиутопия.
Да, мы все станем другими. И по-другому будем смотреть на все. И коснется всех игроков, футболистов, зрителей. Коснется всех. Все рядом. Апокалипсис рядом.
Да, вот такой вот у нас на такой минорной ноте, но это наша реальность. Спасибо вам еще раз большое. Надеюсь, что еще будем общаться с вами. Мне было лично очень интересно. Надеюсь, что и подписчикам также будет интересно поанализировать, подумать, задуматься. Ну и всем удачи, мойте руки.
До свидания.